Неужели придется ужинать стоя? Я, честно говоря, с ног падаю. Со странной смесью заносчивости и острой жалости к себе заявил Иван. Да уж придется. По крайней мере, пока кто-нибудь не отправится на боковую и не освободит нам столик. Пока мы шли через весь зал к нашему подоконнику, все, кому было не лень, пялились на Ильзину задницу, туго обтянутую кожаными штанами. Ну и ясное дело, на ее изрядный бюст, ничем особенным не обтянутый, но все же явственно контурирующий под бесформенной армейской курткой, снятой, как видно, с какого-то из погибших при крушении вертолета. Как ни странно, Ильза была в баре не единственной женщиной. За столиком под старинными часами, которые мы с Тополем обычно предпочитали для своих возлияний, щелкала клювом американская туристка лет этак 55. По виду типичная разведенная тетка-феминистка, решившая доказать всем, начиная со своего бывшего мужа, сейлсмена, что он потерял натуральное сокровище и что на нем белый свет клином не сошелся. Судя по бицепсам, American Woman была в безрукавке желтого цвета, тетка была в отличной спортивной форме, причем тренировалась явно по мужскому типу. Я так и видел ее таскающей гантели, толкающей штангу и приседающей с утяжелениями. Тетка строила глазки сидящему напротив нее дедку лет 60, такому же спортивно-состоятельному туристу и такому же американцу. Оба были на кочерге, в бокалах у обоих плескался скотч. И я готов был поставить 1000 единиц на то, что этой ночью они будут делать любовь в стиле «Женщина-ковбой на старом коне», том самом, что борозды не испортит. В плане красоты вульгарная немолодая американская тетка не могла составить никакой конкуренции нашей центральноевропейской крале Ильзе, свежей, пухлявой и невыразимо печальной. В целом мужчин, завсегдатаев бара, похотливо пялящихся на Ильзу, можно было понять. Я кинул взглядом помещение. «Батюшки!» Еще одна баба оказалась в моем поле зрения. Возле барной стойки маячила сердцеобразная попа профессиональной красавицы Снежаны, бывшей девушки, читай содержанки, отличного сталкера шляпы, а до этого бывшей девушки так себе сталкера Центуриона, а до этого бывшей девушки недосталкера Балбеса, а до этого с ней одновременно встречались сталкеры-новаторы Фриц и Журба, изобретатели самого безопасного маршрута через уровни, существование которого я лично не верю. Поговаривали, Снежану успел познать в библейском смысле даже Дима Шухов, а после того еще и легендарный Семецкий. Снежана выглядела на 25, хотя на самом деле ей было не меньше 40. Подвыпивший шляпа как-то клялся, что Снежана, мол, всегда носит с собой артефакт мамины бусы, добытый для нее когда-то кем-то из классиков жанра, не то Лесником, не то Химулем, еще до его знакомства с той самой Динкой, звездой отечественного телевизионного стриптиза. А эти самые бусы, как известно, замедляют течение времени, а значит и процессы естественного биологического старения. Не знаю, кому как, а мне было совершенно все равно, что и как Снежана себе там замедляет. И вообще мне было плевать, как она выглядит, хоть бы даже и на 16. Главное, я знал, что ей 45. И даже не в цифрах дело. Важнее вот что. В постели Снежаны перебывали все. Ну, просто все мои знакомые. И это давно уже не постель, а привокзальная забегаловка с хлопающей на ветру входной дверью. Это снижало мой интерес к Снежане практически до нуля. Членствовать в клубе мужчины Снежаны Николаенко, что может быть тупее? К счастью для Снежаны, не все мужчины были такими привередами. Рядом с ней сидел молодой Кен по прозвищу Финн. Иногда его называли Фиником. Невероятно худой, вертлявый и острый на язык парнишка лет 23. Финн приобнимал Снежану рукой за талию и рассказывал ей на ушко анекдоты. Он играл ее пергидрольными локонами, время от времени просил неразлучника подбавить ликера в ее рюмку и вообще выглядел как классический влюбленный идиот. Мне, кстати, было не совсем понятно, как Снежана оказалась в баре. То ли Фина посетила классная идея показать своей новой девушке, как размножаются снарки, то ли Снежана закадрила или решила закадрить кого-то из группировки «Долг». Это им, крутым парням из «Долга», принадлежал бар. И для того напросилась в гости, А тут случайно подвернулся этот малолетний Финн. Зная Снежану, я мог поверить во что угодно, в том числе и во все это сразу. Я ставил всю свою компанию возле подоконника и, улучив момент, когда возле неразлучника образовалось что-то вроде разряженной области, опрометью бросился к барной стойке. Я хотел сделать заказ и договориться о ночлеге. Для меня литр моего любимого Гиннесса... Нет, сразу два. Для Тополя сегодня кровавую Мэри. Лучше тоже сразу две, знаю я его. Для рамочки блондина Крушовица хватит с него и пол-литра, а для девчонки стакан красного французского вина. Налей-ка в самый лучший бокал, если можно. Я не ослышался, брат? «Красного французского вина?» — переспросил неразлучник, тараща на меня свои живые глаза. «На моей памяти через бар ни одной бутылки красного французского вина еще не прошло». «Ну, давай тогда обычного красного вина. Какое там есть? Чилийское, может?» Я заинтересованно сощурился на батарею призывно мерцающих бутылок за спиной неразлучника. «Чилийское? Не смеши меня. Ты еще австрийского попроси, гурман хренов. Красного вина вообще нету никакого. И не было. Так что будь проще. И тогда бармены в моем лице потянутся к тебе. Имеется вот ликер кофейный. Я его специально для телок держу». «Тогда давай ликер, если других вариантов нет. Может, хоть шампанское?» Я уже представлял потерянную гримаску, которую скроит Ильза, когда я принесу ей эту бурдень под названием ликер, пахнущий химией и дешевым борделем. «Шампанское? Где-то была бутылочка». Неразлучник порылся под стойкой и, наконец, выудил оттуда затянутую пылью бутыль классического советского полусухого. Я не поклонник этого пузырящегося соломенно-желтого пойла, но все же готов признать за ним и некое благородство, и некую советскую чувственность в духе моей ненаглядной мисс-86 и заслуженное десятилетиями реноме отечественного баба-укладчика номер один. В общем, я заказал шампанское. Про цену этой бутылки я, как обычно, у неразлучника не спросил, верный своему собственному амплуа мужика, который денег не считает. Но про себя подумал, что коллекционные бургундские вина наверняка стоят в десятки раз меньше, чем этот вот шедевр полудохлого крымского виноделия. Что ж, в таких местах, как бар, трудно рассчитывать на умеренные цены. Неразлучник как следует протер бутыль полотенцем и поставил передо мной. Я просиял ему в ответ. Затем я заказал нашей потрепанной банде сытный ужин, каждому по салату оливье, фаршированному черносливом куриному бедру и по миске куриного супа. Готовили в баре неважно, меню было куцым, и я приготовился к худшему. Но когда я расплатился за заказ, оставив неразлучнику отменно щедрые даже по здешним меркам чаевые, тут ведь и самые жадные суеверия суют бармены лишние купюры, пусть зона и ее хозяева видят, какие мы на самом деле щедрые и бескорыстные. Я перешел к главному. Я перегнулся через барную стойку, пальцем подзывая неразлучника наклониться, мол, музыка мешает, и сказал: «Нам бы две комнаты на сегодня». «Веришь, комбат?» «Ничего. Как другу тебе говорю». «А если хорошо подумать...» Я сделал в воздухе, потирающий жест большим и указательным пальцем правой руки, словно бы невидимую купюру помусолил. «Даже если хорошо подумать, брат, ты видишь вообще, что творится?» «Вижу». «И все-таки...» Всем своим видом я показывал, что от намеченного не отступлю и не сдвинусь с места, пока мой вопрос не решится положительно. «Все занято, брат. Ну пойми же ты. Склад и тот занят. Его зарезервировали ученые, они последними пришли. Видишь, возле окна, где пруд нарисован, стоят. Так там, на складе, даже отопления нет. Как в склепе холодно. Вон, вон, туда гляди». «Вижу, не слепой. Но я ведь не хуже ученых, правда, Федор?» Я назвал неразлучника его настоящим именем, чтобы напомнить, когда-то я ему сильно помог. И вообще теперь мы почти настоящие друзья, а не какие-нибудь там контрагенты. «Ну, комбат, ну это...» Неразлучник, наконец, усовестился и опустил глаза. «Если хочешь, можешь тут переночевать, в общем зале, когда веселье закончится. Тут уже, вон, и американские туристы ночуют, которых шляпа привел, и Кабул со своими отмычками. Так что скучно вам не будет. Завтра утром Тинта сделает вам всем двойной кофе по-турецки, яишенку за балабенем. Спасибо за любезное предложение. Но мне бы комнатку, а лучше две.
Про две сразу забудь, Вован, переходя на полушепот, сказал неразлучник.
Тогда дай одну.
Насчет одной, в общем, я еще подумаю. Видишь ли, он уже шептал мне в самое ухо. Я сегодня уже 20 человекам отказал. И тут, если я тебе дам, в общем, может выйти международный скандал с переходом на личности и рукоприкладство, понимаешь?
Да я понимаю, Федя.
Но и ты пойми, со мной девчонка, ее нельзя в общей зале укладывать. Нежная она, как цветок, и больная к тому же.
Если больная, зачем в зону поперлась? Нашла место. Тут и здоровые-то канают.
Обстоятельства заставили, уклончиво ответил я.
Не рассказывать же ему про болезнь Милна.
«Кстати, а что это за телочка?» — спросил меня бармен,
придирчиво оглядывая Ильзу, которая как раз вытирала салфеткой разводы копоти на шее Ивана.
«Откуда такая?»
«Туристка. Из Прибалтики», — соврал я.
«А, из Прибалтики. Тут, я смотрю, у нее рожа такая маленько отмороженная».
И неразлучник гнусно усмехнулся. Я не стал заступаться за Ильзу. Да в сущности неразлучник ничего оскорбительного и не сказал. Особенно по местным меркам. Отмороженные и отмороженные. Не триперные же. Но я с удивлением поймал себя на желание неразлучнику возразить. Мол, не отмороженная она, а усталая и смертельно больная. Мои возражения нужны были неразлучнику, достаивающему на ногах 12-часовую смену, как зайцу пятая нога. И я, конечно, не собирался произносить их вслух. Но само желание эти возражения высказать меня удивило и, даже не буду врать, испугало. Еще не хватало мне влюбиться в эту крысу расписную, принцессу лихтенштейнскую. Я стоял рядом с баром, вертя в руках зубочистку. Напротив неразлучник смешивал в шейкере термоядерный коктейль Гуантанамера. Делал он это для верного своим вкусам Кабула, сталкера-одиночки, что, далеко выставив задницу, обтянутую грязными джинсами, напивался у дальнего окна в обществе прирученной молодежи. К слову, на том окне был нарисован зеленый лужок с барашками. Морды баранов Сеня Питерский сделал зачем-то похожими на человеческие лица, и не просто какие-то абстрактно человеческие, но на лица первых персон правящей либеральной автократической партии нашего богоспасаемого Отечества. Отчего при пристальном взгляде на картинку делалось немного не по себе, то ли звери, то ли люди. Хоть бы кто-нибудь запретил, наконец, художникам курить шмаль перед работой. Кабул поблагодарил официанта за свежепринесенные Гуантанамеру и заказал что-то еще. Думаю, заказал он куриные крылышки в соусе карри и готов поспорить с кем угодно на 100 единиц, что именно их. Когда-то мы с Кабулом приятельствовали почти так же тесно, как сейчас с Тополем, и часто вместе выпивали. Я успел изучить его немудрящие вкусы. Вряд ли они изменились за эти годы. К нашему с Тополем, Иваном и Ильзой подоконнику уже принесли все радости жизни — пиво, шампанское, кровавую Мэри. Но я не торопился уходить от барной стойки, ведь про ночлег-то мы все еще не договорились. Я упорно надеялся, что сумею взять неразлучника измором, и я был уверен, что Федя уже начал всерьез прикидывать, как организовать для меня и моей троицы нормальный вариант. Главное — проявить настойчивость. Наконец, неразлучник сдался.